жизнь Христа в нас распространяют три вещи: крещение, вера и таинство. Бывают, конечно, случаи, когда Христос и его жизнь распространяются в мире и в нас самих без одного или больше из этих актов. Но не думайте, что я ратую за крещение, веру и святое причастие, как за некие заменители ваших собственных стараний подражать Христу. Вы получили вашу естественную жизнь от своих родителей. Но это не значит, что она останется при вас, если вы не будете стараться удержать ее. Вы можете потерять ее из-за своей беспечности или лишиться ее, совершив самоубийство. Вы должны питать вашу жизнь, бережно относиться к ней. Но всегда при этом помните, что вы не создаете, а только сохраняете ту жизнь, которую вы получили от кого-то другого. Точно так же христианин может потерять жизнь Христа, если не будет предпринимать определенных усилий, чтобы сохранить ее. Но и самый лучший христианин из когда-либо живших на земле лишь питает и защищает ту жизнь, которую он никогда не сумел бы получить ценою собственных усилий. Из этого вытекают практические выводы. Пока ваша естественная жизнь пребывает в вашем теле, она много способствует поддержанию этого тела и восстановлению его нормальных функций. Порежьтесь, и порезанное место заживет. Если тело мертво, этого никогда не случится. Живое тело подвержено повреждениям, но до известной степени оно способно себя ремонтировать. Так и христианин вовсе не человек, который никогда не поступает неправильно. Это человек, который способен раскаиваться, собираться с духом и после каждого преткновения начинать все заново, потому что внутри него действует жизнь Христова. Она-то и восстанавливает или ремонтирует его постоянно, давая ему способность вновь и вновь, до известной степени, конечно, проходить через подобие добровольной смерти, через которую прошел сам Христос. Вот почему христиане отличаются от прочих людей, старающихся быть хорошими. Эти люди своими стараниями надеются угодить Богу, если Он существует. А если, по их мнению, Его нет, они, по крайней мере, надеются заслужить одобрение других хороших людей. Христианин же считает, что все хорошее, что он делает, исходит от Христовой жизни, обитающей в нем. Он не думает, что Бог будет любить нас, потому что мы хороши, но что Бог сделает нас хорошими, потому что любит нас. Точно так же крыша теплицы не притягивает солнце из-за того, что она блестит. Напротив, она блестит от того, что на нее падают солнечные лучи. И позвольте мне пояснить кое-что еще. Когда христиане говорят, что они имеют в себе Христову жизнь, они не подразумевают чего-то умственного или морального. Когда они говорят о пребывании во Христе или о пребывании Христа в них, это не значит, что они просто думают о Христе или стараются Ему подражать. Они имеют в виду, что Христос в самом деле действует через них. что все христиане вместе представляют из себя единый организм, через который действует Христос, что мы — его пальцы, мускулы, клетки его тела. Возможно, в этом объяснение одной или двух вещей. Почему новая жизнь передается не только посредством умственных, душевных актов, таких как вера, но и посредством таких, в которые мы включены телесно, через крещение и святое причастие. Всеми этими актами предусмотрена не одна лишь передача идей. Скорее, это напоминает эволюцию, некий биологический или сверхбиологический факт. Сделать человека существом чисто духовным Бог никогда не намеревался. Вот почему Он использует такие материальные вещи, как хлеб и вино, чтобы вложить в нас новую жизнь. Нам может это показаться чем-то примитивным, недуховным, но Бог так не считает. Он изобрел еду. Он любит материю. Он изобрел ее. Для меня была загадкой еще одна вещь. Не правда ли ужасная несправедливость, что этой новой жизнью наделяются только те, которые имели возможность услышать о Христе и поверить в Него? Однако Бог не сказал нам, как Он собирается поступить с остальными людьми. Мы знаем, что ни один человек не может спастись иначе, как через Христа. Но нам не сказано, что только те, которые знают Его, могут спастись через Него. Так или иначе, если вас волнует судьба тех, которые остаются за бортом, самым неразумным было бы оставаться там самому. Христиане — это тело Христа, организм, через который Он действует. Всякое добавление к Его телу позволяет Ему делать больше. Если вы хотите помочь тем, кто за бортом, вы должны прибавить свою собственную маленькую клетку к телу Христа, который один во всей Вселенной способен помочь им. Стремясь увеличить производительность труда, довольно странно отрезать пальцы на руке. Другое возможное возражение в следующем. Почему Бог сходит на оккупированную врагом территорию инкогнито и основывает своего рода тайное общество, чтобы одолеть дьявола? Почему Он не сходит в силе, чтобы завоевать территорию? Может быть, Он недостаточно силен? Что ж, христиане считают, что Он и сойдет в силе, только мы не знаем, когда. Однако мы можем догадываться, почему Он медлит. Он хочет представить нам возможность стать на Его сторону добровольно. Я не думаю, что мы с вами отнеслись бы с большим уважением к тому французу, который прождал бы, пока армии союзных держав оккупировали Германию, и только тогда заявил бы, что он на нашей стороне. Бог завоюет этот мир. Но мне интересно знать, понимают ли по-настоящему те люди, которые просят у Бога открытого и прямого вмешательства в дела нашего мира, что произойдет, когда это случится? Ведь это будет конец мира. Когда автор выходит на сцену, это значит, что спектакль окончен. Бог собирается завоевать этот мир. Но какая для вас будет польза говорить, что вы на его стороне тогда, когда на ваших глазах будет плавиться и исчезать вся материальная вселенная? Что-то, о чем вы никогда не задумывались, войдет в наш мир, сокрушая все на своем пути. Что-то столь прекрасное для одних и такое ужасное для других, что ни у кого из нас уже не останется никакого выбора. На этот раз Бог придет не инкогнито. Это будет явление такой небывалой силы, что в каждом существе оно вызовет либо непреодолимую любовь, либо непреодолимый ужас. Но выбирать, на чьей вы стороне, тогда будет слишком поздно. Бессмысленно говорить, что вы предпочли лечь, когда встать оказалось невозможно. Это не будет время выбора. Это будет время, когда нам станет ясно, чью сторону мы избрали, независимо от того, сознавали мы это или нет. Сейчас, сегодня, в этот самый момент у нас есть еще возможность сделать правильный выбор. Бог медлит, чтобы предоставить нам ее. Но это не будет длиться вечно. Мы должны принять ее, либо отвергнуть. Вот эта книга вторая была под названием «Во что верят христиане» Клайва Льюиса. Сейчас начинаем книгу третью. «Христианское поведение. Три части морали». Рассказывают об одном ученике, которого спросили, как он представляет себе Бога. Тот ответил, что, насколько он понимает, Бог – это такая личность, которая постоянно следит, не живет ли кто в свое удовольствие. И когда он замечает такое, то вмешивается, чтобы это прекратить. Боюсь, что именно в таком духе понимают многие люди слово «мораль». То, что мешает нам получать удовольствие. В действительности же моральные нормы – это инструкции, обеспечивающие правильную работу человеческой машины. Каждое из правил морали нацелено на то, чтобы предотвратить поломку или перенапряжение, или трение. Вот почему на первый взгляд кажется, будто они постоянно вмешиваются в нашу жизнь и препятствуют проявлению наших природных наклонностей. Когда вы учитесь, как работать на какой-нибудь машине, инструктор то и дело поправляет вас. Нет, не так. Никогда не делайте этого. Потому что в обращении с машиной у вас постоянно возникает искушение что-то попробовать или сделать, что вам представляется естественным и удачным. Но на самом деле машина сломается. Некоторые люди предпочитают говорить о нравственных идеалах вместо того, чтобы говорить о правилах морали, и о нравственном идеализме вместо подчинения правилам морали. Конечно, совершенно верно, что совершенство в вопросах морали – это идеал, в том смысле, что мы не можем его достичь. В этом смысле все, что совершенно для нас, людей, – идеал. Мы не можем стать совершенными водителями или совершенными теннисистами. Мы не можем провести совершенно прямую линию. Но с другой точки зрения, называть моральное совершенство идеалом значит вводить людей в заблуждение. К Когда человек говорит, что какая-то женщина, или дом, или корабль, или сад – его идеал, он не имеет в виду, если он не совсем дурак, что все остальные должны иметь тот же самый идеал. В таких вопросах наше право иметь разные вкусы и, следовательно, разные идеалы. Но называть идеалистом человека изо всех сил, старающегося соблюдать законы морали, было бы опасным. Это может навести на мысль, что стремление к моральному совершенству – дело его вкуса, и мы, остальные, не обязаны этот вкус разделять. Подобная мысль была бы катастрофической ошибкой. Совершенное поведение может быть таким же недосягаемым, как совершенное переключение скоростей в автомобиле. Но это необходимый идеал, предписанный всем людям самой природой человеческой машины. Точно так же, как совершенное переключение скоростей – идеал для всех водителей в силу самой природы автомобиля. Еще опаснее считать самого себя человеком высоких идеалов. От того, что вы стараетесь никогда не говорить лжи, вместо того, чтобы лгать лишь изредка. Или никогда не совершать прелюбодеяние, вместо того, чтобы совершать его крайне редко. Или никогда не впадать в раздражение, а не просто быть умеренно раздражительным. Вы рисковали бы стать педантом и резонером, полагающим, что он человек особенный, заслуживающий поздравлений за свой идеализм. На деле у вас столько же оснований ожидать поздравлений за то, что при сложении чисел вы стараетесь получить правильный ответ. Нет сомнений, что совершенное вычисление – это идеал. Вы, безусловно, делаете временами ошибки. Однако нет особой заслуги, если вы стараетесь считать внимательно. Предельно глупо было бы не стараться, потому что любая ошибка принесет вам неприятность. Точно так же каждый моральный поступок чреват неприятностями. Возможно, для других, и непременно для вас. Когда мы говорим о правилах и подчинении вместо идеалов и идеализма, мы тем самым напоминаем себе об этих фактах. Теперь сделаем еще один шаг вперед. Человеческая машина может выходить из строя двумя путями. Один – это когда человеческие индивиды удаляются друг от друга, или наоборот, когда они сталкиваются и причиняют друг другу вред обманом или грубостью. Второй – когда что-то ломается внутри индивида, то есть когда части его, атрибуты, например, способности, желания и тому подобное, противоречат одно другому, либо приходят в столкновение друг с другом. Вам проще будет понять эту идею, если вы представите нас в виде кораблей, плывущих в определенном порядке. Плавание будет успешным только в том случае, если, во-первых, корабли не сталкиваются и не преграждают пути друг другу, и, во-вторых, если каждый корабль годен к плаванию, и двигатель у каждого в полном порядке. Необходимо, чтобы исполнялись оба эти условия. Ведь если корабли будут постоянно сталкиваться, они скоро станут непригодными к плаванию. С другой стороны, если штурвалы не в порядке, они не смогут избежать столкновений. Или, если хотите, представьте себе человечество в виде оркестра, исполняющего какую-то мелодию. Чтобы игра получалась слаженной, необходимы два условия. каждый инструмент должен быть настроен, и каждый должен вступать в положенный момент, чтобы не нарушать общей гармонии. Но мы с вами не учли одного. Мы не спросили, куда собирается плыть наш флот или какую мелодию хочет сыграть наш оркестр. Инструменты могут быть хорошо настроенными, и каждый из них может вступать в нужный момент. Но и в этом случае выступление не будет успешным. Если музыкантам заказана танцевальная музыка, а они исполняют похоронный марш. И как бы хорошо ни проходило плавание, оно обернется неудачей, если корабли приплывут в Калькутту, тогда как их порт назначения — Нью-Йорк. Соблюдение моральных норм связано таким образом со следующими тремя вещами. Глава называется «Три части морали». Соблюдение моральных норм связано со следующими тремя вещами. Первое – с честной игрой и гармоническими отношениями между людьми. Второе – с тем, что можно было бы назвать наведением порядка внутри самого человека. И, наконец, третье – с определением общей цели человеческой жизни, с тем, для чего человек создан, с тем, по какому курсу должен следовать флот, какую мелодию избирает для исполнения дирижер оркестра.